Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
Здравствуйте.
Да, сегодня мы даже не знаю, как начать. Значит, что, я был в книжном, купил себе книжку. У меня такая работа, видите, я хожу в книжную, покупаю книжку,
потом
делаю эфир.
Приходится читать ее, да?
А потом, как мне за эфир платят гонорар, и я, ну, отбиваю деньги на книжки, потом опять трачу на них. Вот, значит, ты купил в Фаланстре книжку, которая называется так: «Беседа богов. Фрагменты чукагирского эпоса» в пересказе Александра Секацкого. Александр Секацкий — русский философ, живет в Петербурге и работает. И в начале следующего часа он будет у нас по телефону, а за этот час я потихоньку веду Влада в курс дела. Вообще план был такой, что я дочитаю книжку, дам ее потом Владу, и мы сделаем эфир.
Но ты ее не дочитал?
Нет, дело не в этом, а дело в том, что я подумал, что если Влад ее не будет читать, а я буду знакомить его с текстами чукагирского эпоса в эфире,
то
а он
можем
может
увидеть некоторое безумие в прямом эфире.
Может быть, ну, не знаю, что после Хаузела и «Психологии денег» уже не знаю, чем вас удивить. Да, значит, два слова о том, что это за книжка. Влад прочитал только предисловие, надо сказать. Какое ты составил для себя представление о том, что будет?
Никакого. Не относительно того, что будет в эфире, не относительно того, что содержится в книге. То есть аннотация или предисловие, оно скорее говорит о тех обстоятельствах, при которых Александр Куприянович получил вот эти вот данные, эти тексты, которые потом приводит, переводит, комментирует. Я не знаю, комментирует он их или нет.
Нет, только...
Вот, то есть просто про волшебный способ обретения этих текстов. Вот. Но это точно меня заинтриговало, скажем
так.
Ну,
давай два слова скажем про то, кто такие чукагиры. Да. Во всяком случае, в интернете вы про них вообще ничего не найдете.
Угу.
И Секацкий, в принципе, об этом
и пишет.
И пишет, да. Ну, все знают чукчей. И многие знают про чукагиров, древняя народность, которая до сих пор существует. Я в интернете перед эфиром посмотрел, около 1500 человек в республике Саха. В основном они проживают.
Магаданская область.
Да, там... в деревнях, селах и в Якутии.
При этом
Якутии
эти
тоже.
Два народа были очень серьезные. Они там от Охотского моря до реки Тобол.
Ну, там невероятная территория, да. Причем чукчи вообще воинственный народ.
Чукчи супер воинственный народ.
Очень необычный. Я думаю, кстати говоря,
великие
помнишь...
Великие воины, да, освоившие холодную ковку.
Я думаю, у нас как-то с тобой был, помнишь, эфир по анекдотам, и мы там вот разгоняли тему о том, почему над чукчами смеются. Я думаю, что это какая-то вот какой-то
культурная
ресентимент.
Политика.
Какой-то ресентимент в отношении чукчи, а может быть и культурная политика. То есть что-то
это
бессознательное.
Это народ, который не смогли завоевать ничем, кроме водки.
Ну, например, и анекдоты.
Ну, анекдоты это потом уже.
Это потом, да. Хотя, кто знает, я не знаю. Угу. Да. Вот. И вот, значит, народ чукагиры, то есть этот народ, который, по словам Секацкого, вымер и исчез, или, как правильно говорят этнографы?
Умер.
Умер, да. То есть это смесь юкагиров и чукчи. Получается чукагиры, правильно? Угу. Но Секацкий говорит, что в юкагирских, чукотских эпических сказаниях, песнях сохранились отдельные отрывки на именно языке чукагиров. И сами чукчи или там коряки и тельмены тоже вот...
Не зная этого языка, просто передают,
просто
как,
передают
слова,
как звуки
своих,
да,
бабушек, дедушек.
Да. И вот, значит, Александр Куприянович Секацкий получил от друга эти рукописи и, собственно, их привел в такой литературный вид и издал это издательство «Литературная матрица», что тоже, мне кажется, важный момент в нашем сегодняшнем разговоре.
Почему... В этом году 25 лет «Матрицы», мы ей киноэфир посвятим в апреле.
Да. Почему я хочу сказать, меня эта книга зачаровала с первой страницы, потому что я не встречал такого типа нарратива. То есть то, как здесь рассказываются истории, каким способом, для меня было что-то новое. Я хочу прочитать самую первую историю. Я буду по ходу эфира читать некоторые истории из разных частей этой книги. Я, кстати, немножко не дочитал. А Влад будет офигевать, не знаю, или комментировать. Значит, первая история называется «Яду. Первое посвящение». Да, я еще один момент скажу. Значит, здесь есть набор героев, которые из короткой истории в короткую историю перетекают. Самая длинная история здесь 3,5 страницы.
Ну, как Ходжана Средин какой-нибудь, да? Это частый такой прием национального эпоса.
Ну да,
краткие истории, анекдоты о богах.
Да, несколько героев. Например, Яду – это шаман. То есть, видимо, это такое собирательное название для всех шаманов, там, чугагиров. Соответственно, все вовне времени и так далее. Итак, здесь, где Индигирка впадает в океан, есть прозрачный тюлень. Но ласты его можно увидеть. Они замутняются. Об этом говорит Яду своему спутнику Чудеге. Они как раз тут, где река впадает в большую воду. Потом кто-то говорит: «Видишь, возле этого утеса». И Яду не видит, но снова слышит: «Нет, смотри правее, у черного камня». «Вижу», и обращаются к Чудеге: «А ты видишь? Раньше видел?» «Что?» Спутник Яду не знает, с кем разговаривает Яду. Он спрашивает у Яду: «Это ты говоришь о прозрачном тюлене?» Но голос отвечает: «Это я говорил, ты меня видел». Яду спрашивает, обращаясь туда, откуда был голос: «Почему ты сказал, здесь есть прозрачный тюлень? Почему не сказал просто, посмотри на меня?» Чудега спрашивает: «Яду, с кем ты болтаешь?» Чудега: «Молчи, если не видишь и не слышишь», — так отвечает ему Яду. «Здесь есть чайка, самая обычная, но бессмертная и древнее всего сущего». «Это ты говоришь?» — тюлень спрашивает Яду. «Яду, перестань разговаривать разными голосами, мне страшно, я тебя ударю», — с тревогой предупреждает Чудега. «Здесь есть чайка». «Это ты говоришь, чайка?» — спрашивает Яду. «Я тебя не вижу, я на самой высокой березе». «Березу не вижу. Тюлень, где береза?» «Ты видел прозрачного тюленя, ты будешь шаман. Ты увидишь березу, и тогда будешь великий шаман. Чайка увидит тебя, тогда ты станешь богом, но чайку ты не увидишь». Кто говорит? Конец первой истории.
Я не знаю, что здесь от истории, а что от твоего исполнения, но... Нет,
ну так написано тут, собственно.
А, я понял. Но это как минимум забавно.
Да, да, да. Ну, то есть, в принципе, тут понятно. Вот стоит Яду, шаман и Чудеги рядом с ним стоит. Яду говорит с духами места, с тюленем и с чайкой, их языком, потому что он как бы, но говоря сам собой, он...
Он не сам собой, он как бы внутри себя имеет...
Да, он обретает как бы внутри себя мир. Я думаю, это одна из самых, из главных вообще тем этой книги и этого эпоса о связи человека и, значит, внешнего мира. О том, как эти два пространства друг в друга проникают. И на самом деле... Сравнивая это с нашей повседневной жизнью, этот мир совершенно иной, потому что, ну, ты просто идешь по улице, и шумит ветер. Или идет дождь, ты надеваешь дождевик. У нас что-то такое было, знаешь, в наших эфирах по Янкопорте, по австралийскому этому...
Аборигену.
По австралийским аборигенам, да.
Слушай, ну, при этом что-то похожее можно наблюдать и в нашей реальности, когда, например, люди начинают замечать числовые последовательности или сами себе придумывать что-то вроде гаданий или ритуалов, с какой ноги встать, какой автобус должен подойти, какие цвета машин должны появиться на улице.
Ага.
То есть новая среда, а способы обращения с ней как будто старые. То есть чем отличается разговор с прозрачным тюленем от, не знаю, от того, какой автобус я жду? Понимаешь, чем я?
Нет. Ну, очень интересно, очень понятно.
Есть какие-то ритуалы, которые мы сами себе придумываем. Например, не наступать на стыки плитки.
Так.
Да, чтобы все было хорошо.
Как в фильме с Джеком Николсоном, знаешь, фильм?
Какой?
Ну, как называется фильм с Джеком Николсоном, где он не наступает на...
Один,
на...
да, такой?
Ну, это один фильм, где он не наступает на полоски, ребят. Но сейчас нам подскажет наш радиослушатель 967-103-5533, ребят.
В каком фильме Джек Николсон не наступал на полоски?
Кстати, я вам перед тем, как мы уйдем на новости, загадку загадаю, если вы напомните мне. Вот, загадаю загадку из этой книжки. Да-да, ну ладно, ну, Джек Никол так...
А вот, и это же, можно сказать, обсессивно-компульсивное что-то.
Можно.
А можно сказать, что это кусок нашего ритуального мышления.
А в чем разница?
А вот это хороший вопрос.
Это я знал, ты же так скажешь.
А в чем разница? Я думаю, разница в осознавании того воздействия, которое на меня это поведение оказывает.
Мне кажется, если... Мы не можем осознать силу ритуала.
Но мы можем его осознать как ритуал. Если я осознаю, мне кажется, свой ОКР как ритуал.
Я напишу критику чистого разума.
Например, да. А тогда я буду меньше от него зависим, но при этом это будет не зависимость, а необходимость.
Ага.
Понимаешь, мы друг у друга появимся.
Интересно.
Ага.
А можно осознать игроманию как ритуал?
Безусловно.
Ты думаешь?
Если я буду осознанно играть, я могу стать великим игроком.
А, я думаю, это интересный поворот. Лучше не бывает фильм. Вот. Все, Алексей.
Алексей, кстати, вчера писал, что... А где Новиченков? Переживал за тебя.
Я по понедельникам выходной, Алексей.
Я объяснил.
Да. Мы, кстати, вчера с сыном ходили на фильм «Артур, ты король».
Это мультик? Это фильм?
Нет, фильм, да.
Так.
Да. Ну...
Про короля Артура?
Нет, про собаку.
Про собаку?
Да. Я потом расскажу, может, пару слов, если к слову придется. Но бездарно. Я, Влад, тебе пересказывал, мне очень... Ну, естественно, я прочитал первую, она ошеломляющая, эта история. Непонятно, что тут скажешь, да? Я вот так хотел начать. Я прочитаю те истории, которые, как кажется, как бы наводят на какие-то мысли.
А мы сегодня можем всю книгу прочитать в эфире.
Нет, всю не успеем.
Ну ладно.
Это ты быстро читаешь.
Сколько успеем?
«Чужеземец» называется, совсем короткая история.
А как первая называлась?
А «Яду первое посвящение».
Угу.
То есть это первое посвящение шамана.
Угу.
«Чужеземец сказал на своей чужеземной речи: вся тундра одинаковая. Но его не поняли, никто эту речь не знал. Только подумали: вот все слова одинаковые, ни одно ничего не значит».
Это очень хорошая история.
Ну, это очень хорошо, но почему?
Почему?
Почему так хорошо? Мне тоже очень нравится.
А, ну, потому что вообще, мне кажется, в народных эпосах, если они не сильно искажены, в них всегда присутствует... некоторый другой, некоторая субъектность его. И это не то, что я описываю, как у них принято. Это когда они говорят сами от себя, и мы вдруг обнаруживаем себя, в первую очередь, в очень странной ситуации, когда наш привычный образ мышления, то, что мы называем здравым смыслом, например, оказывается не единственным способом проживать эту жизнь. И это же сразу же ставит под сомнение мои способы проживания очень часто, да, и там первая реакция может быть смех или испуг, или вот желание ударить, как у спутника шамана в первой части. Он говорит: я боюсь, я тебя сейчас ударю.
Ага.
Да, тревожно предупреждает он. Что за реакция, да? Но, видимо, до этого Яду... Ну, раз это первое посвящение, он был просто парнем. Они пошли куда-то там рыбачить, где Икагирка впадает в Северный Ледовитый океан. И тут вдруг твой друг начинает разговаривать...
И тут вдруг твой друг...
Да. Начинает разговаривать голосами земными и птичьими.
Ага. И... По поводу тундры-то.
Вот по поводу тундры.
Да.
То,
почему
что...
завораживающая? Это такая удивительная притча. Мне, я просто... Ты знаешь еще? Я читал эту книжку и думал о наших эфирах. Слов-то очень много. Я сейчас прочитаю еще попозже эту историю.
Наши эфиры — это вообще... Я не знаю.
Да.
Да.
Значит, тут есть, да, история.
А ты можешь раскрыть? Про...
Почему чужеземец?
Ну, почему
же? Могу.
Что ты говоришь, завораживает.
У меня
нет
ответа, но я могу прямо сейчас ответить.
Давай.
Да, я же...
Ответчик.
И мне кажется, это история про то, что мы часто вкладываем значение в слова, в поступки, в действия, но переворачивая этот поступок...
С прискорбием вынужден согласиться с тобой.
Ты что?
Что мы часто складываем слова, поступки, действия, смысла.
Но если мы переворачиваем это, все лишается смысла. А, как со снами там. Во сне кажется, что вау, вот это да, просыпаешься, перескажешь, понимаешь, глупость.
Здесь
и точно
еще...
так же наша жизнь. Сейчас договорю.
Ага.
И мне кажется, что вот вся эта история о том, что как только мы начинаем говорить, что где-то чего-то нет, или что-то чего-то... Как только мы даем оценки чему-то, он же дал оценку,
угу,
вся тундра одинаковая, да, и таким образом, ну, это проекция на самого себя, то есть я не могу ничего удивить уникального, потому что все одинаковое, вот, если так
я разворачиваться. Я ничего не могу увидеть, потому что нет ничего удивительного.
Да-да-да, нечего увидеть.
Угу. Ну вот, и в этом смысле вот этот чужеземец — это носитель нашего абсолютно современного
наше, да,
сознания,
наше, да,
потому что он имеет точку зрения. А точка зрения вот как раз подразумевает эффективность или как мы можем использовать этот мир. Что значит одинаково? Одинаково для чего? Да?
Да.
А в какой точке пространства ты находишься?
Ну,
или
да,
времени?
Сейчас говорят: о, вы знаете, все русские города одинаковые. Все на одно
или,
лицо.
Вы знаете, все женщины одинаковые.
Все женщины одинаковые.
В смысле одинаковые?
А, тут, кстати,
а моя мать тоже одинаковая?
Тут замечательно про шишки есть.
А моя жена, да?
Да. Или то, что ты сегодня и завтра одно и то же или нет.
Угу.
Я прочитаю сейчас ряд небольших философских таких, что ли, отрывков.
И тут еще, понимаешь, вот то, что ему отвечает Чукагир,
ага.
Это же гораздо...
Они отвечают, они даже не поняли, что
даже
он сказал.
Даже не поняли. Они говорят гораздо более точную вещь, чем он, потому что мы можем сказать, что все одинаково, только в пространстве знаков. В том смысле, что слова все одинаковые или слова все умные, угу. А смысла никакого. И это вот противопоставление двух способов бытования. Бытование мира, да, который есть и бытийствует, если говоря словами там, Хайдеггера, и мир слов, мир знаков, мир символов, где действительно слева направо поменяй, и одну единичку на другую единичку заменишь, что-то изменится, да, все то же самое, но это же разные единички,
да,
с точки,
да,
зрения,
да,
мира.
Я, наверное, сейчас и прочитаю эту историю, как, ага, раз к слову. Называется «Две шишки – это одна шишка».
Угу.
Роскошная. Я прочитаю целиком, она, ну, подлиннее. Все чукагиры любят странствовать. А Иях особенно. Иногда он сначала думает, куда бы наведаться, а иногда запрягает упряжку или берет лыжи, если дело происходит зимой, и говорит: «Отправляюсь-ка я вон туда». Летом же и этого не говорит, идет, да и все. А прокормиться в пути может любой чукагир, неважно, мужчина или женщина. И вот Иях добрался до самого южного селения, где жили люди-лоси. Жили они глубоко в тайге, и мало кто из них видел тундру. Правда, они слышали о шамане Яду, о бабушке Ляхе и ее внучке, красавице Мираме. Но Ияху было интересно, как они тут живут. Он обо всем расспрашивал, все хотел попробовать. Видит, жилище у лосей совсем не похоже на чумы. Одежда отличается, но оружие, язык и чувства те же самые. С охотниками поговорил Иях, с женщинами, со стариками, с кузнецом, с шаманом тоже поговорил. Шаман Тусту жил совсем рядом с святилищем, как и Яду. Он сразу спросил, видел ли Яду прозрачного тюленя и высокую березу, но Иях не знал этого. Потом Иях спросил: «А что могут боги такого, чего не могут люди?» «Много чего», — недовольно ответил Тусту. «А есть что-то простое, что ясно богам, а люди не могут даже понять?» Тут шаман заинтересовался. Он задумался и оглядел свое жилище. В углу лежали сосновые шишки. Тусту выбрал две из них, положил рядом на стол и спросил: «Что это?» «Это шишки, две шишки. Они ведь очень похожи. Что одна, что другая легко спутать. Но их две. Если я поменяю их местами, их все равно останется две». «Это ясно», — согласился Иях. «А боги скажут, это одна шишка». «Почему?» — удивился Иях. Но шаман говорит: «Подумай над этим и приходи завтра». Тут я поставлю паузу, на самом деле, план был такой. И вопрос к нашим радиослушателям. Как вы думаете, почему для богов две шишки? Суть одна шишка, а для человека это две разные шишки.
И что это вообще значит?
И что это все значит, да? Ваши мысли можете отправлять в нашу редакцию по номеру 967-103-5533.
Мы их здесь поймаем.
Мы их здесь поймаем.
Свяжем,
прочитаем, треножим, обсудим.
Угу.
Да. А Влад подумает над своим ответом, потому что я уже прочитал его, он очень любопытный.
А там есть ответ?
Ну, конечно, ты же думаешь, вопрос без ответа.
Ой,
да.
Это хорошо.
Но он вряд ли вас удовлетворит полностью. Да, 967-103-5533, мы уходим на заслуженный перерыв. Ну что, возвращаемся?
Да.
Заставка была?
Не было.
Без заставки вышли. Ничего страшного. Так.
Это нас проверяет,
про
готовы
шишки
мы или нет.
Готовы или нет, да? Про шишки. Много ответов пришло. Но сначала я хотел бы услышать.
Сначала
Влада.
Давай ты еще раз...
А, еще раз прочитаю.
Прочитаешь, да.
Окей.
Это обращение.
Окей. «А что могут боги такого, чего не могут люди?» «Много чего», – недовольно ответил Тусту. «А есть что-то простое, что ясно богам, а люди не могут даже понять?» Тут шаман заинтересовался, он задумался и оглядел свое жилище. В углу лежали сосновые шишки. Тусту выбрал из них две, положил рядом на стол и спросил: «Что это?» «Это шишки, две шишки. Они ведь очень похожи, что одна, что другая легко спутать, но их две. Если я поменяю их местами, их все равно останется две». «Это ясно», — согласился Иях. «А боги скажут, это одна шишка». «Почему?» — удивился Иях. Но шаман говорит: «Подумай над этим и приходи завтра». Влад пришел, приходит Иях.
Приходит завтра, да?
Да.
Я три ответа придумал.
Давай.
Но они все неправильные.
А мне кажется, тут либо все неправильные, либо
поэтому я придумал четвертый.
Хорошо, да. Ты хочешь все прочитать?
Не обязательно, если захочешь потом. В общем, итоговый мой ответ. Если бы мы знали ответ, мы были богами.
Понятно, ты куаны начал, короче. Окей, ну неплохо, окей, окей. Ну, ушел немножко. А какие три были предыдущих?
Они все одинаковые. Потому что боги любят шишки.
Так, окей. Как потому у Кинга есть цитата. Да, знаешь, какая? Про мух. Почему мух и камней так много? Потому что боги очень их любят.
Ага. А, потому что они с одного дерева.
Так.
И потому что они шишечные.
Ага, понятно. Через Платона зашел. Угу. Давай прочитаем, что наши дорогие радиослушатели написали.
Давай.
Любопытно. Николай. Анна. С Николая начнем.
Давай.
Но он не про шишки, а просто.
Николай из Курганской области?
Да. Добрый вечер. В любом эпосе скрыта мудрость. Из того, что вы прочитали, Артем, я сделал вывод, что теорию относительности впервые описали чикагуры.
Возможно.
Ну, только они чукагиры, но, может быть, чикагуры, я не знаю.
Чукагеки.
Да.
Потом он говорит, Бог говорит о сути, а человек мыслит количеством. Вначале было слово, число зверя, слово и число. Вот такой у него ответ.
Дальше. Анна.
Анна из Москвы. Добрый вечер. Про шишки. Может, потому что они созрели на одном дереве, а для богов нет разницы во времени, нет причины следствий?
Интересный комментарий, близкий к тому, но еще с шагом вперед, угу. Да?
Станислав из Новокузнецка. Добрый вечер, Влад и Артем. Выходит так, что у чукч были свои оригинальные куаны, а шишки для богов одинаковые, потому что все едино создано в этом божьем мире.
А, окей.
Екатерина из Москвы, по поводу шишек. Наверное, тут как в практике исихазма.
Это такой бред вообще. Я задал вопрос про шишки, и нам пишут ответы, почему шишки суть одно.
Наверное, тут как в практике исихазма. В божественном постигается все как единое. А вот, кстати, в первой истории я также усмотрела связь с христианским мистицизмом. Голоса природы, обращенные к тебе в созерцании мира и говорящие с тобой как бы изнутри тебя самого. Как будто тут есть что-то общее с постижением божественных логосов в опыте видения. А вы как думаете? Дарья из Можайска пишет. Здравствуйте. Я думаю, что богов, для богов что шишки, что люди все одно. Когда-то прочитал одну хорошую фразу, она мне запомнилась. Все люди похожи, точнее, они одинаковы. У всех куртки в прихожей и на кухне мусор под раковиной. Вот такие ответы.
Ну что?
Я придумал еще один ответ.
Да,
это похоже на то, что я
давай.
С самого начала выдал, но... В практике
куана.
Да. Он приходит на следующий день и говорит, я подумал, и тот должен его ударить или шишку в него кинуть. Он говорит, ты дурак, что ли, над этим задумываться? Вот как ты сказал про...
Читать продолжение.
Да.
И Ях пришел на следующий день и первым делом спросил, почему же боги скажут, что это одна шишка? Ты что же, не размышлял об этом? Я только об этом и думал. Может быть, они смотрят издалека, и мелкие земные предметы для них сливаются? Вот две шишки сливаются в одну. Тусту вздохнул. Ты, значит, решил, что боги подслеповаты. Это смешно, хотя многие так думают. Что ж, попробуй объяснить, почему для богов это одна шишка. Вы готовы?
А вот Алексей еще из Финляндии написал. Для бога все шишки, как и рот людской, одинаков. Разница лишь в цвете или рябости и в количестве. То есть тоже подслеповаты боги, да?
Да. А Тусту взял одну из шишек и протянул ее Ияху. Это ведь та же самая шишка, которая была вчера? Все это время она здесь лежала? Да, это та самая шишка. Ты видел ее вчера, видишь сегодня и говоришь, это одна шишка. Ты ведь не говоришь, что это две шишки. Одна из них вчерашняя, а другая сегодняшняя. Ты говоришь, это одна шишка. «И что?» – спросил снова Иях. Шаман положил шишку на место рядом с ее соседкой. «Смотри, что изменилось. Ты ведь наверняка скажешь, что теперь тут две шишки, одна правая, другая левая. Когда держишь в руке, то не говорил, что... А когда держал в руке, то не говорил, что эта шишка сегодняшняя, а вчерашняя совсем другая. Ну да. Мы можем слить вчерашнюю и сегодняшнюю шишку в одну, а правую и левую, которая совсем рядом, не можем. А боги могут. И правую, и левую, и те, которые лежат в углу, и те, что еще растут в лесу, боги могут видеть как одну шишку. Зачем? Что это дает богам? Это трудный вопрос, северянин. У меня нет такого знания, но я тоже размышлял над тем, что ты спросил. У меня вот что получилось. Если боги могут видеть одну шишку там, где мы видим 2 или 10, то какая это удивительная шишка? Представь себе, она тяжелая, зеленая, смолистая, сухая, очень легкая, освещена солнцем, приятно шуршит под ногами. Все в ней, в этой единственной шишке, все свойства, которые тебе приходится выискивать в отдельных шишках, то больших, то маленьких, то сухих, то растущих, то падающих сверху тебе прямо на голову. Такова стала быть шишка богов. Нам никак не схватить ее целиком. Иначе ты, может быть, подумал бы, что стоит родиться в мире ради одной такой шишки. Что касается людей, тут, я думаю, бывает по-разному. Одних боги знают по именам, и каждый такой человек, как отдельная сосновая шишка. Как сосновая шишка богов. В нем есть все сразу. Все то, что другим лежащим в углу шишкам досталось по чуть-чуть и случайно. И боги такое видят сразу. Я думаю, они не любители копаться в углу и сортировать, отделяя невзрачную шишку от совсем никудышной. Понятно тебе, северянин? Нет, непонятно. Нет? Ну тогда слушай дальше. Это, кстати, вот сейчас кусок будет самый доходчивый. Ты увидел вчерашнюю шишку сегодня и сказал, это та самая шишка. И когда вернешься в свое селение, ты опознаешь всех сельчан. Хотя кто-то, быть может, захромает, а кто-то обидится на весь мир. А ведь ты мог бы думать, что каждый день тебе показывают новые шишки. что вот эти рукавицы, в отличие от вчерашних, уже совсем другие, сегодняшние рукавицы. И мог бы думать, что людей тоже подсовывают новых, похожих, конечно. Но вот этот сегодняшний, а тот, на кого он похож, вчерашний. Как и эти похожие шишки, одна из которых, однако, левая, другая правая. Если бы расстояние во времени, например, разрыв между вчера и сегодня, мешало тебе узнать свою собаку, речку, врага и друга, каким жалким был бы твой мир и ты сам. Может, как раз такой мир у стрекозы или у лягушки. Но мы, люди, несмотря на расстояние во времени, все-таки можем видеть и вещи, и себе подобных, как одних и тех же. Твой брат будет все тем же, сколько бы раз на дне он тебе не попадался. Это один брат. Теперь подумай сам. Если сегодняшний брат не понуждает тебя считать его первым встречным, мало ли что было вчера, значит, ты не лягушка, и у тебя вправду есть брат. Но с шишками, лягушками, облаками и зимами у нас так узнавать не получается. Боги, однако, могут и это, и потому боги они, а не мы. Так и Ях проводил время среди чукагиров в далекой тайге, а потом отправился назад и вернулся в свое селение. И вот он спрашивает, что ты видел там далеко на юге, что узнал? И Ях не сразу ответил, но все-таки ответил. Я узнал главное отличие богов и людей. И в чем же оно, сразу заинтересовали сельчане. Боги по-другому считают шишки.
Вот так мы и живем, по-моему. Чему ты там за 5 лет в Москве в ВУЗе научился?
Что там Гурджиев 10 эфиров рассказал? Ну, что если ты... Если ты медитируешь, научи медитировать и сатану.
Да-да-да. Если никогда ничего не бери в долг.
Так, ну ты понял ответ? Ну, я... Ну, то есть тут
но
проблема
это же
похоже
в чем? На Сократа.
Ты хочешь получить понимание богов, угу. Но ты не можешь его получить, потому что ты не бог, по сути своей. Угу. Правильно?
Да.
То есть мы можем сколько угодно стремиться, но нам не дано это понимание.
Мы можем его только концептуализировать.
Концептуализировать, да. До примера с шишками.
Там в какой-то момент в соседние слова стоят лягушки, облака, и у меня сразу Аристофан вылезает.
Ну, это ты уже слишком образованный человек.
Да,
ты мутировал.
Ага.
Да.
А, вот Станислав из Новокузнецка пишет: да к наши чукчи с Кришнамурти мыслят в одном направлении.
Да.
И они не наши, они свои, понимаете? И это не чукчи, это чукагиры.
А, значит.
Но у чукчи тоже там нормально.
Еще прочитаю, маленький совсем. Слова боги, люди и боги.
Чукчи — это Лаура Ветланы. Вот так.
А, для посвящения в шамана много чего нужно. Но вот одно задание, его все знают, а ответ знает только шаман. Такое задание. Слов много, а есть ли человек, который за жизнь успел бы произнести все имеющиеся слова? Никто не знает, людей ведь тоже много. И есть такие слова, которые каждый человек когда-нибудь произносит в своей жизни, если владеет речью. А тот, кто не произносит таких слов и не нуждается в них, тот именуется Богом. Какие это слова? Назови хоть одно из них.
Какое слово произносит каждый человек в своей жизни, а Бог не произносит?
Да. Множество было попыток угадать. Вот Чилих, шибко умный, сумел определить скелет подводной рыбы. Он приходит и говорит: «Я знаю, это слово боюсь или мне страшно, боги не боятся». Яду ответил: «Но разве нельзя представить человека, который за всю жизнь ни разу не сказал этого слова?» И еще раз приходил Чилих, да и другие, но правильный ответ знает только шаман.
Вот так вот.
Вот.
Мне очень нравится, как здесь строится нарратив, как разворачивается рассказ так, как нам привычно более-менее, а итог вообще в бок уходит. То есть вот.
А что-то в духе Анами-Бабы, да? Такое?
Анами-Бабы, да, или вот Куаны вспомнили наши слушатели сегодня. То есть.
Знаешь, у нас слушатели, да, вот мы включили. Ну,
да. Все, похоже, да? На Кришнамурти. А второй такой: ну, ребят, ну здесь вот Анами-Бабы, да. А вот практика исихазма. Да, что мы устроили вообще?
Ко мне, я на баскетбол. У нас в воскресенье была игра. И ко мне подошел парень из команды соперника, сказал: «Артем Новиченков, очень приятно, слушаю ваши эфиры. Там давно слушаю уже, продюсер на МСТВ парень. Вот, спасибо». Я говорю: «Хорошо, что я эфир веду лучше, чем играю в баскетбол». Он говорит: «Мы все работаем лучше, чем играем в баскетбол». Потом говорит: «Вот, ребят, советую, слушайте Артема на радио «Маяк», туда-сюда». Потом говорит: «Правда, иногда я вот сначала не успеваю включить, на 5 минуте уже, говорит, ничего не понимаю».
Ну, ты сказал ему, что есть подкасты?
Нет. Не говорил. Даже не сказал ему, что можно подписаться на наш телеграм-канал.
На какие?
Ты не знаешь? Что тебе надо каждый эфир одно и то же надо говорить, да? Твой называется «Будь сложнее», мой «Говорящий тростник». А сейчас будет реклама.
Да.
Не наших телеграм-каналов. Вы можете написать ваши мысли и суждения 967-103-5533.
«Пойми себя, если сможешь».
Да, и на это у нас у слушателей есть ответы.
Что за слово, которое...
Не произносит боги, но произносит каждый из живущих людей. А вот из Ставропольского края написали: «Фио не произносит боги», так ответил шаман. А люди произносят «Фио». Ну ладно, Николай из Курганской области. Если Бог вечен и вездесущ, то он не произносит слово «конец». Хватит, достаточно, граница и прочее, и прочее, и прочее.
Но люди-то произносят эти слова. Тут же надо найти слово, которое человек не произносит. Понимаешь?
Станислав из Новокузнецка. Этого северянина все к шаману отправляют за ответом. А я представил, вот приходит он к нему, а там сидит Стэтхэм с бубном и перьями и дарит мудрость северянину через свои цитаты и фразы.
Русский народный Стэтхэм.
Стэтхэм и северянин. И Игорь. Сидят в Лондоне.
Просто любой Игорь, один северянин.
Да, да, да. Екатерина из Москвы. Слово, которое не произносят люди, наверное, такое, которое безмолвно и происходит не из готового внешнего мира, а возникает внутри как образ.
Типа ом.
Типа логос, да.
Я думаю, что я успею вам прочитать историю, которая называется «Иди в болото». Есть предуведомление, собственно, сикасского. «Иди в болото, печхэ уута» – достаточно грубое чукагирское ругательство. Оно до сих пор сохранилось и у соседних народов, уже не понимающих его буквального смысла, у чукчи, коряков и тельменов. Примечание АС. Но я не буду предуведомления... Обсуждают, значит, чукагиры болото. Вот, говорит, мол, раньше тут болота не было, а сейчас тут болото. И вот один возразил: на самом деле жизнь похожа на болото. Когда человек попадает в трясину, он невольно начинает дергаться, кричать, барахтаться. Чем больше он дергается и суетится, тем быстрее затягивает его топь. Но если не суетиться, не делать лишних движений, тогда удастся продержаться подольше и, может быть, даже спастись. Так и в жизни. Чем больше дергаешься и размахиваешь руками, тем скорее засосет тебя трясина. Согласен с этим, Влад?
Я никогда не был в этом, но я слышал, что... согласен ли я с тем, что так же в жизни?
Да. Нет, что вот чем больше суетится человек, тем больше он и тонет.
Да.
Ага. Охотник из правобережного селения, однако, не согласился. Жизнь – такое болото, из которого сам все равно не выберешься. Так ли важно, засосет тебя трясина быстрее или медленнее? Все-таки нужна чья-то помощь. И если будешь громко кричать и трепыхаться, может, кто-нибудь заметит тебя, придет на подмогу. Такое в жизни и в болоте случается. А с этим согласен?
Да.
С ним не согласился другой житель того же села.
Здесь просто переход на другой логический уровень произошел.
Если не будешь суетиться, ты сможешь претерпеть болото. Трясина ведь не вечна. Ты сбережешь силы, продержишься, а там, глядишь, и подморозит. Тут-то и можно будет выбраться, если силы остались. Такой способ действия в жизни называется мудростью. Согласен с этим?
Согласен.
С ним опять же не согласились, и кто-то сказал: представляю себе, сидишь ты в вонючей трясине день, другой, третий. Красота! От жажды не умрешь, можно прихлебывать жижу, когда она отстоится. От голода не умрешь, и сидишь тихо, лягушка подумает, что ты большая кочка, запрыгнет на тебя. Тут ты ею полакомишься, а там и вправду подморозит. Но, как это бывает, все сразу схватит. И выбраться все равно не получится. Так что конец тот же, но напоследок отморозишь задницу и то, что к ней спереди прилагается. Вот уж мудрость. Но ты прав, в жизни нередко так поступают и вообще так живут. С этим согласен?
Согласен.
У каждого было свое мнение, каждому было что сказать. Кто-то вот так выразился: человек женится, обзаводится родней, родственники донимают, все донимают, одному нужно одно, другому другое, затягивает тебя во все это, и просвета нет. А попытаешься выбраться, обязательно отступишься, и все равно окажешься там же, в той же трясине. Согласен? Так, задумался.
Ну, здесь как-то больше фатализма, но ладно.
Кто-то
окей.
Еще говорил так: в болоте, конечно, ничего хорошего, трясина есть трясина, но ведь и лес тоже затягивает, охотников и грибников, а как в бане разговор, а как затягивает любовь, вот настоящий болот, сколько ни барахтай, все равно пойдешь ко дну, если уж влип. Почему же не сравнивают любовь с болотом сами влюбленные? Тут же спросили у него. И так разговор шел до самого вечера, пока в долине появился человек, которого вскоре все узнали. Чудеги. «Ты где был?» – спросили у Чудеги, когда он приблизился. «Я был на Заозерных холмах. Там ждали хасоны. Я обменял у них товары, которые хотел. Покажи, что обменял. Ушли ли хасоны?» Так стали спрашивать у него наперебой. Чудеги, однако, ответил: «Печхэ уута!» и пошел своей дорогой. Послал их в болото, короче. Ну, что скажешь?
Очень хорошо.
Что-то хорошо.
Что-то хорошо?
Ну, эфир вообще у нас. Как вам эфир?
Очень хорошо. Ну, а как еще? Слушай, видишь? Тут...
Да я вижу, я что думаешь. Поэтому я и так придумал, что я буду тебе читать, а ты комментировать.
Ну, да, да, да.
Потому что мне сказать нечего.
До сих пор никто не написал, что за гость у Артема Новиченко сегодня, который ни слова не может связать.
Совсем согласен.
Вообще нечего ему сказать по поводу книги.
А тебе надо просто пересесть на место американского антрополога, который написал нонфикшн-книгу по эпосу Чукагиров, и ты сразу на все вопросы найдешь ответы.
Ну, как у них там с деньгами? Кстати, они вымерли. Далеко их эта мудрость вела.
Альберт из Мариэл пишет. Полагают, человек один раз может сказать «умираю». Боги не говорят так, как бессмертны. А в этом, мне кажется, и смысл. То есть, как бы запустил, а дальше уже неважно. Правильный ответ есть, нет, и так это... Как-то все это течет и течет.
Ты знаешь, если вот останавливаться на этом застольном разговоре мужиков о болоте, то можно с легкостью упустить первоначальный вопрос, а что они обсуждают?
Да.
То есть мы часто так делаем. Мы берем какую-то тему и начинаем с одной стороны, с другой стороны спорить, да, диалектика. Вот
on the
вот.
One hand, on the other hand.
Да-да-да. И, видишь, один сказал, второй с ним не согласился, третий...
Причем они даже не тоже не согласны.
Они как-то про разные аспекты говорят. И мне кажется, это про то, что ни один из них болото не ухватить не может. И это вообще свойство нашего языка, что мы не можем ухватить мир в сети нашего языка.
Да-да-да. И, собственно, история с этим чудеги.
Ну да, который...
Пока они обсуждали, что такое, на что похоже болото, тот ходил, сторговался, принес шкуры, все. А эти такие, о, чё.
Вот и тут же забыли это болото. И мне кажется, мы очень много в таком вот праздном, не имеющем к нам отношения, проводим времени. В праздном состоянии ума даже.
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Согласен с тем, что я говорю?
Да-да-да-да.
Хорошо. Другой вопрос... Довольно двойственно и, как минимум, довольно? Странно говорить об этом в разговорной передаче на радио.
О чем?
О суете. Я вообще удивляюсь происходящему в мире. Хорошо, что я не 24 часа в сутки радиоведущий.
Абсолютно. Да.
Представляешь?
Да.
Я не представляю. 967-103-5533. В следующем части поговорим с Александром Секацким, который до нас это все донес.
Себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. С вами по-прежнему Артем Новиченков и Владислав Тимкин. И у нас на связи философ Александр Секацкий. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, наверное, не помните, мы как-то с вами про подарки говорили давным-давно.
Про дары.
Про дары, да.
Теперь припоминаем.
Александр, у меня в руках книга «Беседа богов». Я вот ее приобрел. Мы сегодня делаем эфир про эту книжку. Вот.
Расскажите, как вам в голову пришло это сделать, издать, и что это вообще такое?
Ну, в общем-то, это отчасти объясняется в предисловии, отчасти и в самой идее книжной серии, которая называется «Эпос и мифы в пересказе писателей». И, соответственно, я вот давно интересуюсь народами Севера и, обратившись к своей разрозненной коллекции, так сказать, чукагирского эпоса, решил, что это может быть интересно читателю. И в итоге, согласие редактора серии, эта книжка и появилась. Она, конечно, не академическая. Может быть, когда-нибудь будет академическое издание, но она такая, какая есть. Мне показалось, что это может быть интересно читателю. Редакция меня поддержала, и вот в результате теперь мы имеем такую книгу «Беседы богов».
А чем вам кажется это интересно читателю? Потому что действительно замечательная книга, и глубокая, и странная, и необычная. А вот ваша какая была интенция? Чем вас, может быть, вас цепляет?
Знаете, прежде всего, наверное, действительно это была необычность ракурса взгляда на мир. Даже из этих уцелевших фрагментов мы можем видеть, что на мир можно взглянуть и такими глазами, когда нет непроницаемых перегородок, когда можно поговорить с землеройкой, пообщаться с тюленем, не говоря уже о взаимном проникновении в тела, вот то, что то, как представлен тотемизм. И это удивительное ощущение такого сквозного, проницаемого мира, и понимаешь, насколько по сравнению с этим вот миром чувагиров, насколько осколочен наш мир, где все упирается в какие-то отдельные коридоры, в какую-то специализацию, сверхспециализацию, в какие-то отделенные друг от друга опусы. И вдруг выясняется, что в принципе можно действительно жить в целостном мире, где развернута и своя философия, но для этого не обязательно даже понятия, когда-то введенные греками. Хотя они по-своему точны, они замечательны. Но, в принципе, возможно, метафизика собачьих упряжек, метафизика шишек. И вот это ощущение действительно такой сквозной целостности и неожиданного смысла, оно, мне кажется, завораживает. Не знаю, насколько его удалось передать в этой книге, но вот оно, на мой взгляд, очень существенно.
Александр, скажите, а вы сами испытываете тоску по тому миру, который описан в этом эпосе?
Да. Да, грустно. Да не только я. Мне кажется, что и современное человечество, в целом, лишившись связи с трансцендентным, испытывает такую тоску. Собственно, ведь вот это экологическое неоязычество, которое торжествует сегодня, оно тоже результат такой тоски, что, в общем-то, возникли эти все перегородки, и недоступны нам стали другие тела, другие жизни, другие ракурсы восприятия мира. И когда ты видишь, что это было возможно, а вдруг и сейчас станет возможным, это, конечно, кажется каким-то возможным выходом. Вот, и переданное здесь ощущение, что не только другие существа, да, но ведь практически любая жизнь, согласно чувагирам, крошечная жизнь есть практически во всем. И человек – это существо, которое имеет доступ к этой маленькой жизни, если соответствующим образом настроиться, если правильно поговорить с медведем, с землеройкой, с тюленем, обратиться к понятной им речью, то и ты сможешь услышать кое-что. И вот такой удивительный образ одухотворенного и оживленного мира, в котором, впрочем, уже есть свои предчувствия, трагедии, есть и обычные человеческие споры, потому что то, чем еще удивляет нас этот мир, это, конечно же, насколько все-таки какие-то человеческие устремления, желания, чувства универсальны. И истории и несчастной любви, и своей трагической смертности, и как-то желание все это преодолеть мы тоже находим и у северных народов, и чувагиров. И поэтому, с одной стороны, как бы легко понять, потому что здесь слишком человеческое тоже проявляется, но все-таки в состоянии еще какой-то целостности, в состоянии того, что и сам мир в целом есть как некий живой космос.
Александр, расскажите, вот если мир, в котором мы сегодня очутились, это некая фантазия, которую мы реализовали, пусть она там вам конкретно видится фрагментарной, разрозненной, да, рассеченной, то возникает вопрос, как вам кажется, обратима ли эта фантазия до тех, до снов того мировоззрения, да, до тех снов, о которых, например, пишут чукагиры?
А вы знаете, надежда все равно остается, потому что, ну, время от времени же человечество испытывает тоску по трансцендентному, по тем ушедшим, замолчавшим богам или нашим оглохшим ушам, которые больше ничего этого не слышат. И эта тоска, она как-то пытается пробить себе дорогу, и иногда это получается, иногда нет, потому что с точки зрения тех же чукагиров, да и не только их, наш мир действительно предстает как разбившийся на маленькие осколочки, где все по отдельности, все не связано в целое. Но такой запрос существует, и раз он существует, то он может быть оформлен в какой-то духовный поиск. Ведь, смотрите, мы же еще лет 15 назад все считали, что, в принципе, общество потребления непобедимо. И сколько об этом писали и философы, и Бодрияр тот же, Жан-Люк Нанси. И вот поразительным образом удалось как-то эту неотвратимость общества потребления преодолеть. И многие современные молодые люди, которые скорее, может быть, они бы были солидарны с теми же чхагирами, они видят, что есть что-то более важное, что-то более интересное. И как бы наладить этот контакт, ага, эту связь.
Это знаменитые ребята, да, из дезертиров с острова Сокровищ?
Ну, в том числе и они. И их время, да, было когда-то, которое, может быть, внезапно оборвалось. Но это тоже показывает, что духовные запросы, может быть, и пробьются, если некоторые вещи совпадут. Да. Угу. Если ты в нужное время приложишь ухо к земле, то ты услышишь, что говорит землеройка. И, соответственно, тогда вот эта связь с трансцендентом возможна, а человечество не в состоянии без нее обойтись, потому что весь прагматизм, утилитаризм, это же что-то такое минимальное, что как бы наскучит нам буквально завтра или сегодня к вечеру.
Александр, вот смотрите, я, ну, когда читал вашу книгу, у меня было ощущение от этого чхагирского эпоса, что люди живут еще не в завершенном мире. То есть мир, который происходит прямо сейчас, а тот мир, в который вы описываете, в котором мы сегодня так или иначе оказались, мне кажется, воспринимается большинством как завершенный, уже готовый мир. И если возвращаться на шаг назад к разговору о фантазии, то как так получилось, что там фантазия европейского человека, условно, там 300-350 лет назад, вдруг стала законом? Законом, по которому большинство людей сегодня и живут. То есть, что вот мир он такой, другим быть не может, и он завершен и готов.
И края скатерти как будто все собраны. То есть нету распущенности.
Да, вы правы. Действительно возникает похожее ощущение. Наверное, есть понятие юного мира или раннего мира. И ранний мир чем-то вообще похож на ранний организм. Там нет таких строго специализированных клеток. Как бы стволовые клетки могут стать еще всем чем угодно. Да? И постепенно, по мере того, как время в этом мире накапливаются и отходы времени, всякие отложения, можно сказать, полезные, бесполезные, ископаемые. И очень много вот этих шумов, отходов, которые перекрывают каналы связи, да, и, собственно, мешают нам ощутить целостность мира. И, ну, вы помните, что в индуистской традиции в этих случаях был нужен Шива, который...
Разрушить все.
Да, который обрушил уже неспасаемое сущее. То есть настолько перегруженный отходами мир, настолько уже, собственно, внутренний старый мир, который никаким иным путем не спасаем, кроме таких вот обрушения авгиевых конюшен. Да? Mm-hmm. И когда мы действительно обращаемся к различным мифологиям, и, кстати, к мифологиям русского севера и к тем же чукагирам...
Древнегрейская тоже так...
Да, совершенно верно. Мы видим, что вот когда мир еще юн, и все его, можно сказать, фрагменты и участки соединены в целое, то это совершенно иное ощущение, которое, как мне кажется, несопоставимо с доступными нам ощущениями, потому что наши как бы все ощущения приватизированы. Ведь суть вот этой приватизации не только в том, что вещи присваиваются, да, и какие-то собственные уголочки, моя хата с краю, а в том, что приватизируется сама чувственность, она тоже становится как бы куда-то утащенной в уголок.
Все уже было, вот говорим это, мы, да?
Да-да-да. И ощущение сквозной чувственности, то есть возможности приникнуть ухом к тому, другому, третьему, четвертому источнику. сплошняком. Оно исчезает, и нам кажется, что, что все, что может быть достигнуто, только на этом пути приватизации, где это будет твоя воля к власти, где это будет твоя собственная яркость отпечатка, только твоя авторизация. И в этой сепаратности, в этой отдельности людей и отдельности людей от других существ мы даже не осознаем, что мы потеряли, что, как бы, что нам оказалось недоступным. И вот когда мы поэтому обращаемся к иным свидетельствам более юных миров или ранних миров, мы, наконец, начинаем понимать, чего, может быть, мы лишились. И, конечно, вот эта глубинная тоска, которая ощущается сегодня, это вот в значительной мере тоска по поводу этой потери.
Александр Куприянович, а вот я хотел спросить вас, с одной стороны, про то, почему мы можем находить такое только в прошлом, в эпосе народа, которого уже нет, и почему нету пророка в своем отечестве, с одной стороны, а вы сейчас говорите вот про ту юность мира. Я вспомнил Борхеса, который как бы на другом полюсе этой переусложненной культуры, но там та же свежесть, там нету тоски,
о которой вы говорите. Про вопрос восприятия?
Ну да, что и внутри Вавилонской библиотеки можно быть счастливым и вечно юным. Или это вот только отдельный человек так может?
Ну да, в общем, вы про такую массовость говорите, или все-таки в этой массовости возможно вот это девственное свежее восприятие мира отдельного человека?
Вы знаете, я думаю, что наши как бы индивидуальные усилия познания, совершенства, они по-своему прекрасны. Мы вправду можем осваивать и Вавилонскую библиотеку Борхеса, и любую интересующую нас сферу знания. И там тоже есть свой драйв узнавать микроновости, становиться специалистом. Но при этом очень важно, можем ли мы иногда оглянуться по сторонам и увидеть, ну, неповрежденность основного мира, что он по-прежнему пригоден для жизни, в нем по-прежнему возможны как бы самые неожиданные ходы, и даже если действительно тебе доступны сейчас только пламя костра, эти шишки, какие-то в буквальном смысле прошлогодний снег, то все равно еще не все потеряно, если мир открыт для сквозного взгляда. И он в этом плане может утолить эту жажду. А потом мы снова уйдем, наверное, в свои коридоры, будем добывать свои микроновости, свои достижения. И очень, конечно, важно, чтобы эта связь оставалась. Наверное, вот в этом может быть заслуга сохранившихся мифологий. И, кстати, сама идея этой, на мой взгляд, очень удачная идея этой книжной серии, ведь все вышедшие в ней книги — это переложения и пересказы разной степени авторизованности. В моем случае была очень большая степень авторизации просто по характеру самого материала. Но в некоторых случаях она гораздо меньше. И ясно, что мы же должны постараться донести это послание, этот эпос до современного читателя. Ведь те, кому он был адресован изначально, не рылись в архивах. Для них это была весть, которая ясна и слышна сразу. А поэтому, может быть, пройдет время, немножечко изменится, и наступит черед для других переложений, других обращений. То есть такого своего рода переозвучивания вот этих древних, но как-то парадоксальным образом юных посланий, на мой взгляд, представляет собой очень важную вещь, которая, быть может, и даст нам некоторые ориентиры в нашей тоске по трансцендентному, по связям с сакральным и целостностью мира.
А как вам кажется, эта тоска по трансценденту, мне она очень понятна, она всех касается ныне живущих людей или просто живущих людей? И если человек говорит, да у меня все хорошо, все нормально, в принципе, ипотеку плачу.
Я не представляю себе, например, как какие-нибудь махасидхи или просто ситхи индийские сидят и тоскуют по трансцендентному. То есть они, наоборот, в нем живут. То есть это как будто такая чисто европейская история в некотором смысле. Ну или просто городская, я не знаю.
Да, мне кажется, она в разной мере выражена повсюду. у кого-то совершенно осознанно, а кто-то просто, как Хайдеггер говорит, заполняет свою жизнь всевозможными событиями, делает вид, что ему страшно некогда, что у него такой график, что для простого разговора нет никакого времени, но он делает это потому, что он как бы не знает, что делать с главным вопросом, с основным, с которым, который нельзя не задать и на который нельзя не попытаться ответить. И поэтому одна проблема для каких-нибудь успешных бизнесменов, другая для политиков, быть может, третья там для тех, кто...
Простых смертных.
Да, кто думает, как бы заработать на хлеб насущный, но какой-то зов, какие-то позывные этой тоски, они прослеживаются везде. И это хорошо, кстати, что они прослеживаются, потому что это означает, что они все еще потеряны, что еще это...
Что живому больно? Более...
Ну да, что тут нет полной анестезии. А вот когда наступит полная анестезия, к чему, возможно, и призывает современная социальная инженерия, то тогда, конечно, дело будет обстоять, на мой взгляд, более печально.
Тогда мы уже разговаривать уже не будем с вами, Александр.
Калиф придет.
Александр, скажите, у меня такой вообще вопрос. У нас, правда, минутка до перерыва. Есть ли разница между фантазией и философией?
Философия претендует на точность и общезначимость, но как бы странным образом иногда требует некоторых усилий, даже не то, что усилий, а иногда требует определенных маленьких хитростей, требует правильного порядка слов и даже логический порядок аргументов все равно зависит от правильного порядка слов, то есть любая философия несет в себе причастность к вещему слову, иначе она оказывается просто кимвалом брецающим и водопадом шумящим.
Но между фантазией и философией-то есть разница, как вам кажется? Так, от сердца, если сказать. Или все-таки философия — это
фантазия? Фантазия — тоже вещи.
Да.
Вы, наверное, думаете, что философия – это самая обоснованная фантазия.
Не, я ничего не думаю, я просто спросил.
Просто спросил.
Александр, мы сейчас уйдем. Вы еще поговорите с нами 10 минуточек? Мы сейчас уйдем на новости.
А, ну, хорошо.
Давайте.
Спасибо.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы продолжаем. Александр, вы с нами?
Да, я слушаю.
Да, напомню, с нами по телефону в студии философ Александр Сикацкий. И сегодня мы говорим вокруг нашей реальности и реальности чукагиров, исчезнувшего, вымершего, да, народа.
Угу. Фантазийного.
Фантазийного, да.
Александр, а вот я подумал, чукагиры не являются ли переходным объектом для нашей тоски? То есть мы вот испытываем некую метафизику тоски здесь, сейчас, хоть это, по вашим словам, и меняется, и вот появляется какой-то такой объект, через который я могу выразить ту тоску, почему я вообще тоскую. И не является ли это, в этом смысле это таким... стягивающим на себя, как магнит, какие-то силовые линии моей проявленности в этой жизни. Я просто, с другой стороны, думаю о Германе Гессе и его «Степном волке», который решает ту же самую проблему погрязнутости в быт, в рутину, да, и решает ее индивидуально, без чукагиров. Можете в эту сторону подумать?
Ну, не только в «Степном волке». «Игра в бисер» — это вообще одна из самых таких удивительных утопий 20 века, где как раз и предлагается и своеобразный выход игры со всеми ценностями и смыслами культуры и, соответственно, дистанцирование от прагматичности нашей эпохи. Всегда как-то есть потребность уйти от этого. Но чукагиры, ну что же, конечно же, можно сказать, что и они, и интерес к ним — это попытка отклика на эту неизбывную тоску, но опять же проблема в том, насколько сгодится тот или иной ответ, насколько он сможет что-то изменить.
Александр, скажите, а как вы себе представляете гармонического человека в современности, в 21 веке?
Или гармоническую современность, рождающую гармоническую личность?
Ну, скорее про человека, да. Вот я, допустим, живу сейчас в Москве, там, да. Вы в Петербурге, правильно? Вот там метро, город, там рутина, какая-то суета, машины, книжки, люди. Что такое гармонический человек? Я могу не тосковать и при этом существовать в метафизическом пространстве?
И зависит ли это от города?
Да.
В принципе, я с трудом представляю себе гармонического человека. И, наверное, какие-то моменты, они неизбывные. Заброшенность в мир, как говорит Хайдеггер, или несчастное сознание.
Ну, так мне кажется, чисто европейская такая тема. То есть вот это вот страдание. То есть я не знаю, я видел священников, которые совершенно... То есть они живут в метафизическом пространстве. Да, они испытывают, может быть, какую-то грусть, но я бы не назвал это тоской. То есть не такое сильное
пьют
чувство.
Пьют кофе, проповедуют.
Ну да, как-то проповедуют, пьют кофе, общаются, смеются, там плачут, когда надо. То есть какое-то... И есть ощущение о том, что все-таки гармоническое существование.
Не испытывают своими заброшенностью.
Да, да, да. То есть ты не идиот, и при этом ты как бы все понимаешь и спокойно себе как бы вот живешь, делаешь то, что должно, и радуешься.
Да, но вы заметили, что чаще всего это представление о жизни другого. То есть нам кажется, что вот есть такие, не знаю, как мы их назовем, учителя, наставники, гуру, которые, наверное, гармоничные. Угу. И вот, а я-то все только ищу, да, упомянутого вами Гессе, в конце «Игры в бисер» есть таких три жизнеописания замечательных. Mm-hmm.
Я тоже сейчас вспомнил эту притчу.
Ну да, 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 два учителя идут навстречу друг другу.
Мы обязательно эфир про это сделаем, да.
Да, каждый из них ищет просветления, ищет той самой гармонии, но в какой-то момент понимают, что они ищут одного и того же, и кому-то приходится взять на себя миссию учителя, наставника. И, соответственно, странным образом, наверное, даровать гармонию тому, кто...
А как вам кажется, у Чукагиров было по-другому?
Так
вот у шаманов.
Мы же видим, что странным образом мы обнаруживаем множество своих чувств, знакомых нам обстоятельств и обеспокоенность, и вплоть до любовных приворотов. То есть слишком человеческое представлено, но при этом, поскольку мы ушли, наверное, дальше вот в этом, в этой заброшенности, в этом засоренном, отработанном времени, то нам действительно может показаться, что эти проблемы как бы все равно причастны к тому целому, которому мы уже точно не причастны.
Александр, вам не кажется, что вы, ну, что мы в целом идеализируем всегда эпос? Разве нет? Ну, то есть, вот.
А я в другую сторону думаю, вот это целое, от которого, к которому мы больше не причастны, не является ли вот это вот большим пузырем, лопнувшим европейской культуры, которого в смысле не было?
Ну, а с другой стороны, мы живем в мире, где хочешь живи только в европейской угу. культуре, хочешь как бы черпай из любых вообще
хочешь
источников.
Хочешь к Тайсону Янкопорту в Австралию поезжай.
Да-да-да, или бери поезд, поезжай в Якутию и живи там в лесу. Да, ну, то есть, это вопрос-то, то есть, не знаю, Александр, я просто понимаю то, что вы чувствуете, да? Вот, но у меня хоть совершенно другое восприятие, то есть вот как-то я не чувствую, я понимаю, что может быть
ты
это конец...
Ты не чувствуешь, что мир не в порядке?
Не, я чувствую, что мир в полном порядке, и у меня нет ощущения, что это конец времени, то есть есть ощущение перехода, да, некой трансформации всеобщей, и там не знаю, сколько лет еще это будет, но вот как вы упомянули про Шиву, да, ну Шива-то приходит, он же ведь не новый мир создает, да, он просто приходит, и как он разрушает мир, ну в эпосе одно описано, а на деле-то как, просто вот происходит некое такое смещение, кто-то остается за бортом, кто-то вот это смещение, да, эту трансформацию по большому счету проводит, потому что она через людей только проводится, ну и через природу, да, через вот принятие этого. Вот. У меня просто вот и вера в то, что мир как бы органичен самому себе и соответствует самому себе, а мне кажется, что Чукагиры об этом в большей степени говорят, о соответствии самому себе, то есть адекватности реальности, да, то в этом смысле мы адекватны той реальности, в которой мы живем, пусть она там массовая, бедная.
Хоть мы и можем тосковать потому, что мы не видим шишки как бог.
Да-да-да-да-да-да-да, вот. Но в целом-то просто будет новая, как это, кальпа там, да, или юга, как там у индусов, да, и просто точно так же будут люди, которые будут тосковать по началу 21 века, как уже сейчас по 2007 году многие тоскуют, да, так. То есть, мне кажется, это что-то такое чисто европейское в чем-то. Ну, может быть, не чисто европейское, да, но, может быть, вообще в природу человека вшито, да. Вот это и древние греки по Золотому веку тосковали, и древние евреи по Эдему тосковали. То есть, это как будто бы такой вот способ некоторого, может быть, эскейпа из реальности. Но мы объясняем это все тем, что наш мир настолько обнищал духовно, что мы ищем метафизический выход вот в этом бездуховном мире. А на деле, на самом деле, просто... Да, то есть, мне кажется, что это какое-то вот такое... Такая мысль, вот.
Да, понятно. Ну, а представьте себе, если мы не будем тосковать, если сочтем все, что все так и нужно. Такие эпохи тоже же возникали. Вспомните эпоху просвещения и всю эту поступь линейного прогресса. И поэтому, может быть, вот эта заброшенность и растерянность неустранимая, она... как бы она необходима для человеческой подлинности. Это то, что подобает человеку неудовлетворенность, да?
Ну, мне кажется, что это не просветленному человеку подобает. То есть пока мы вот еще как бы тут вошкаемся, как люди, да, и мы еще там, ну, грубо говоря, если со мной Господь Бог говорит, как я мог быть заброшен в мир? Угу. Ну, предположим, да, как шаманам там говорят тюлени. Ну, со мной тюлень говорит, о какой заброшенности может говорить? Прозрачный тюлень, да. А если я живу в Москве, со мной говорит, там, не знаю, Николай Чудотворец, я в церковь прихожу и беседую с ним, какая тут может быть заброшенность? Понимаете?
Пока от метро до церкви идешь.
Или я с своим сыном говорю, понимаешь, он такие вещи говорит, что у меня там, ну, переворачивается все внутри. Какая тут может быть заброшенность? То есть, вам не кажется?
И вы хотите сказать, что нет таких моментов ощущения именно заброшенности? Ведь вспомните, что Шива же не сам по себе заявляется для того, чтобы в танце разрушить мир.
Да,
к нему взывают, в том числе взывают и обитатели Земли, и Бог-хранитель Вишну.
Я согласен. Который... Я говорю...
И, да.
Я говорю о том, что заброшенность – это не состояние. Да, это эпизоды. Они необходимы, согласен, да? Для вспоминания себя в вот этом истинном трансцендентальном пространстве. И без этих состояний я просто буду там бодхисаттвы там отвисать где-то, и все. Да, заброшенность в этом смысле необходима, но не как вот постоянное мироощущение. Тогда просто сиди да плачь.
Согласен, она необходима как некоторые позывные, с которыми мы все равно ничего не можем поделать. И честнее всего было бы действительно иногда выслушивать их. И ощущение полной самодостаточности, да, ощущение того, что все, что тебе нужно, у тебя прямо перед тобой, у тебя как бы под руками, это, на мой взгляд, глубоко ложное ощущение, которое как раз превращает, преобразует наш многомерный мир в некую проекцию на плоскость.
Согласен, да.
И соответственно, то есть подобного рода мировоззрение. Ну, возьмем, опять-таки, классическое просвещение, возьмем идеологию общества потребления.
Ну да, болеют этим.
На самом деле было немало, да.
Александр, возьмем, мы сейчас, извините, мы сейчас на новости уйдем, на рекламу. Можете сказать, какая ваша история любимая вот из всего цикла про Чукагиров? Какая на память приходит?
Ну, наверное, вот эта кратенькая история, где наш великий забывчивый старец вдруг
радиоканал «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
Александр, извините, мы прервались. Вы договорите, какая у вас любимая история это вот из цикла?
Вы знаете, вот как-то, наверное, недавно сам перечитал свой труд, и все-таки, может быть, В этот раз мне показалось, что это история про охотника Бадей, помните, который старался никому не причинять никаких хлопот, который охотился в одиночку, но при этом помогал своим близким, тем, кто у него был.
Хорошо.
И потом удалился, когда понял, что он будет теперь только зависим, если останется. И по примеру своих предков вморозился в лед, в ледяной стул.
Да-да-да, прочитаю эту историю. Ага. Александр, спасибо вам большое за то, что время нам уделили.
Да, ждем вас в гости вживую.
Надеюсь, когда-нибудь сложится у нас. Угу. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Да, спасибо за беседу.
До свидания.
Да, у нас был по телефонной связи.
Сикацкий, да. Философ.
Ну что, Влад?
Что?
Сейчас пока найду этот...
Ты еще не нашел?
Я еще не успел, да.
Я тогда прочитаю комментарий. Вот Екатерина из Москвы пишет: согласна с вами, Владислав, что это история про время. Сегодня зашла на телеграм-канал к Артему, и там он в видео рассказывал про время, которое ускорилось. Совершая неосмысленные пустые действия, мы действительно тратим время на суету, но не на осмысление происходящих с нами событий и не на жизнь, теряя себя в затягивающей трясине. А вот из Волгоградской области комментарий. Добрый вечер. Разговор с философом просто дает тепло. Вы останетесь, мы договорим после перерыва. Ну, хорошо, если вы так просите. Просто глыба. И Екатерина из Москвы тоже по поводу Александра пишет. Такой голос необыкновенный у Александра. И как верно он отметил тот факт, что сегодня мы очень отвернуты от трансцендентного опыта. Но соприкосновение с искусством и с такими интересными текстами, как Чукагирский эпос, приближает нас к восхождению в просвет бытия, который бытийственнее всего сущего. Это цитата Хайдеггера, видимо.
Угу. Ну что, прочитать про охотника Бады?
Да.
Бады достиг преклонного возраста. Старше его был только Хараш. Правда, Хараш знал Бады еще ребенком. Но Бады всегда охотился один и на лесного, и на морского зверя. Он отправлялся в лес, иногда проводил там несколько дней, но никогда не возвращался без добычи. Приносил лося, моржа, мелких животных и рыб. Говорил Бады совсем мало, не любил произносить слова. Добычу приносил жене и двоим своим детям, взрослым сыновьям, которые жили отдельно с семьями. Сыновья сказали: «Не надо, отец, мы сами хорошие охотники». А Бады ответил: «У вас семьи, дети, много мяса надо, а нам с женой хватает». И оставлял он тушу, и шкуры хорошо выделывал, шкуры тоже приносил. Потом жена умерла у Бады, а он ее очень любил, похоронили ее. Охотник стал жить один, но ходил на охоту, и дичь приносила другую добычу. Как-то старший сын пришел и говорит: «Отец, давай вместе охотиться». А Бады отвечает: «Нет, я привык один». Другой сын заходил, дочь заходила. Когда дочь пришла, отец как раз на охоту собирался. И дочь видела, как он натягивал охотничьи торбасы. Она видела, что отцу тяжело стало наклоняться. Трудно было натягивать эти торбасы. Тяжело дышал Бады. Дочь подумала: вот как уже стало, что же потом будет. Но ничего не сказала, знала, что не любит отец лишних разговоров. Потом Бады 2 дня охотился, принес одну маленькую куропатку. Отнес куропатку дочери, ее семье. Они поблагодарили. А в следующий раз охотник не вернулся на стойбище. Уже снег выпал, было холодно. Пошли искать Бады. Пошли опытные охотники, хорошо знающие окрестную тайгу, но старого охотника нигде не было. Поискали и развели руками. Вот, Бады никогда не возвращался без добычи, на этот раз, значит, не вернулся. Зимой шаман, кузнец и несколько охотников отправились на север. Это далеко, 2 дня пути... Это далеко 2 дня пути. Там было кладбище предков, и раз в год люди селения Удин добирались туда для совершения обрядов. Там под крутым обрывистым утесом стояли ледяные столбы, как очень большие отколовшиеся сосульки. Много их было, наверное, они были всегда и летом не таяли. Люди из Удина подошли, как обычно, и вдруг видели: Бады вмерз в лед. Он стоял внутри ледяного столба, как живой. Внутри некоторых других столбов тоже стояли умершие, но это были прежние, давние захоронения. Так когда-то хоронили себя предки, древние чукагиры, но давно уже никто этого не делал. Никто уже и не знал, как пробраться в ледяной столб и остаться там. И шаман не знал. Пришедшие совершили подобающий обряд в честь предков, а те прадеды дедов и деды прадедов стояли и смотрели из своих прозрачных льдин совсем как живые. И Бады смотрел.
Представь себе эту картину.
Я вообще...
Вмерзший в лед... Как вот. Живые, да. Не разлагающиеся,
да,
смотрящие
увы,
глазами.
Увы, мы немного истории сегодня успели прочитать.
Ну, пяток
успели. Тут еще, да.
Ну, книжку можно купить, она только вышла.
Да.
Называется «Беседы богов. Фрагменты чукагирского эпоса» в пересказе Александра Сикацкого, издательства «Литературная матрица. Санкт-Петербург».
О чем был наш сегодняшний эфир?
Удивительный эфир.
Да, я знал, что сегодня будет удивительный, на что не похожий эфир. Это я знал точно. Вот. О чем мы разговаривали сегодня? Что-то такое неконкретное, да?
Обо всем. Что-то потрогали там. Как будто, знаешь, вот первый час — это чтение текстов и реакция на них.
Как тебе Сикацкий заметил,
большой,
да?
И теплый разговор с Сикацким, но с европейской точки зрения, с логоцентричной, с очень многими словами, очень умными, очень подходящими, но всегда бьющими мимо цели, как будто, да? И под конец мы читаем эту историю, которую он нам принес, он издал, да, подготовил. И... А что тут еще скажешь?
Да-да-да.
Совершать обряд надо. Тот, это... который надо совершать.
Ну вот сегодня
тот
огонь.
Момент.
Сегодня огонь.
Огонь Греции, зажгли, да. Я тоже смотрел на этих красивых девушек.
Причем
греческих.
Тут у нас телевизор, тут подборка, значит,
и очень часто
драка в Европейской Думе.
И очень часто
там
совпадает, кстати, то, о чем мы говорим, с тем, что там показывают. Леса какие-то показывают.
Леса горящие.
Говорим про обрядовость, и там показывают девушек в греческих дельфах, которые огонь передают. А вдруг они все весталки?
Говорим...
Мы-то смотрим как на шоу, а вдруг это древний...
Оргазмируют там, да, все?
Нет, древний 3-4 тысячелетний. Орден существует, они, конечно, получают финансирование от Евросоюза, от правительства Греции, но нам сложно даже представить, что это по-настоящему. А что, если это по-настоящему?
Да? Что огонь настоящий.
Да, и мне кажется, вот об этом наш эфир. А что, если это все по-настоящему? Чукагиры, их эпос, наши чувства, которые мы находим у них или которыми мы можем утешаться, читая эти истории. Как минимум, тебе захотелось сделать об этом эфир. Это значит, это слово живое уже. Да?
Конечно.
Мне кажется, этот эфир был об опыте замечания шишек.
Да.
Подходит?
Да, зачет. Дорогие мои, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что были с нами. С вами был Артем Новиченков.
Владислав Тимкин.
Я помню, Влад, что ты мне подсказываешь все время.
Ну, вдруг ты не помнишь.
Спасибо вам, до всего доброго.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.